Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о государственной поддержке для патриотичного кино и о новом законе об иностранных агентах. Российское правительство определило список приоритетных тем государственной поддержки кино в будущем году. Среди 17 пунктов есть и вполне нейтральное, например, активное долголетие, экранизация русской классики или популяризация профессии врача. Но большую часть списка составляют политически ангажированные темы, такие как, цитата, «противодействие попыткам фальсификации истории», «популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции», а также «неоколониальная политика стран англосаксонского мира» и «деградация Европы». Эти темы стали поводом для множества саркастических комментариев. Сергей Анашкин.
Помнится, лет эдак 15 назад я в шутку предлагал провести фестиваль антиамериканского кино. Давний стёб становится нынче реальностью.
Константин Эгерт.
Колониальная политика англосаксов, значит. Прямо по следам фюрера. Он тоже заказывал кино про страдания буров и героического президента Пауля Крюгера.
Автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов на канале Ильи Варламова говорит, что наличие в списке тем, связанных с войной, говорит о том, что ее поддержка в российском обществе снижается.
Это очень предсказуемый список тем. Понятно, что Минкульт приоритетным образом будет в следующем году давать деньги на кино, которое популяризирует войну, которое говорит, что война – это хорошо, которое призывает граждан умирать за родину где-нибудь в Канаве на Донбассе. И героизация войны и прославление подвигов русского оружия, несомненно, для Минкульта в приоритете. Я подозреваю, что сейчас это гораздо более приоритетная даже тема, чем мы все думали это будет, когда война только началась, потому что падает популярность телевидения, падает, как показывают, вот недавно «Медуза» опубликовала результаты закрытого опроса, вдвое упала поддержка войны среди опрошенных, как минимум. Падает популярность разнообразных телеграм-каналов военкоров, о чем бесконечно ноет Захар Прилепин. И вообще, в принципе, война и все, что с этим связано, особенно такая, знаешь, героическая часть войны, они занимают в современной культуре российской, даже до сих пор, и в музыке, и в литературе, и в кино, абсолютно минимальный размер. И это такие маргинальные группы, которые широкой публике категорически неинтересны.
Многие блогеры попытались представить себе идеальный фильм, на который можно гарантированно получить денег от государства. Сергей Запорожский.
Судя по заявленным приоритетам, в 2023 году Минкульт России даст бабло в любом количестве на кино со следующим сценарием. Учитель истории по пьянке убивает гея у московского ночного клуба и садится на 8 лет. На зоне вступает в ЧВК «Вагнер» и едет на Донбасс. Там он получает тяжелое ранение, спасая памятник Ленину. Восстанавливается в госпитале и едет инструктором в Мали, где усыновляет 3 детей, привозит их в Россию, и они становятся юнармейцами.
Профессор Преображенский.
Киа Саян снимет Безрукова в роли замерзшего немца, которому насильно меняют пол. У меня все.
Кинопродюсер Александр Роднянский в интервью на канале «Живой гвоздь» говорит, что о деградации Европы можно при желании снять и что-нибудь хорошее.
Найдутся те, кому все равно, что снимать, и их немало, если честно. В любом случае, есть пионеры, бегущие, как это говорилось раньше, задрав штаны в первых рядах. Конечно, найдутся. Я думаю, что самое тяжелый будет выбор для приличных людей, которые в силу, естественно, разнообразных обстоятельств, семейных прежде всего и личных, остались в России, пытаются работать честно и в соответствии с внутренними какими-то требованиями. Для них трудно. Ну, будут выходить из положения, без сомнения. Ну, например, под деградацию Европы подходит вся европейская драматургия сегодняшняя. Например, она же исследует прежде всего моральное состояние человека в предлагаемых обстоятельствах, и она очень драматична и очень жестко и требовательно относится к человеку, и точно подходит под это требование.
Публицист Алексей Беляков предлагает снять в роли деградирующих европейцев членов семьи российских чиновников.
Минкульт не зря бюджеты тратит. Минкульт делом занят, трудится как круглосуточная прачечная. Выдвинул список приоритетных тем для кино на следующий год. Ну, ясно, что всякий там патриотизм и воспевание подвигов армии – это святое. Но мне особенно приглянулась такая – неоколониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы. И я подумал, а что мучиться сценаристов искать на такую благодатную тему? Есть настоящие эксперты, уважаемые люди, дети, жены, любовницы госчиновников, начиная от Лизы Песковой и заканчивая сыном губернатора Уса. Этот, правда, сейчас под арестом в Италии, но всего лишь домашним, может плодотворно работать. Все они знают, как ужасен англосаксонский мир и сколь велика деградация Европы, как омерзительны спортивные Порше, как отвратительны сумки Эрмес, насколько тяжело жить в лондонском Найтсбридже. Напишут так, что зрители в кинозалах будут визжать от ужаса, особенно если снимет все фильмы Никита Михалков, которого тошнит от самого вида его англосаксонского «Оскара».
Кинопродюсер Сэм Клебанов на канале Ксении Лариной говорит, что любая продукция, снятая по госзаказу, обречена на то, чтобы быть халтурой.
Я думаю, что все, что они наснимут, будет так ужасно и так фальшиво, что зрителей на это все придется загонять чуть ли там не силком. Тем более в обществе тоже, мне кажется, созрела уже какой-то такой усталость от войны, усталость от пропаганды, и платить за это еще свои деньги мало кто захочет. Огромное количество талантливых людей просто покидают Россию. Это связано, да. Ну, не только там режиссеры, но и люди, там, которые вообще там в профессии что-то значат. Это там и моушн-дизайнеры, и люди, которые работают в постпродакшене, ну, которые могут, операторы, которые могут найти себе работу за рубежом. Да, деньги будут, желающие их освоить найдутся, я в этом не сомневаюсь. Но все, что снимут, будет просто ужасно, бесталанно и дико фальшиво. Ну, потому что, когда у тебя фальшь заложена уже в основу проекта, да, сделать что-то талантливое очень сложно. И я не думаю, что появятся какие-то там российские Лени Рифеншталь. И то Лени Рифеншталь, она же снимала все свои вот эти фильмы, за которые потом ей всю жизнь пришлось расплачиваться репутацией до войны. Она же во время войны, все, когда все это началось, она перестала снимать.
Нынешнее положение дел до боли напоминает советские времена, пишет Евгений Куземин.
То есть будет все, как и прежде, и везде у нас. Развивать будем не искусство, вкусы и таланты, а идеологию и политическую лояльность. А теперь еще обеливать военное преступление. Роль кино и искусства вообще для нынешнего государства неизменна со времен СССР. Искусство в глазах госчиновников – танцовщица в кабаке. Швырнула и денег, и диктуй, на какую высоту ноги задирать.
Не исключено, что найдутся и желающие смотреть такие фильмы, пишет Олег Воскобойников.
И ведь это все не только злая воля кремлевских горцев или депутатов. Русской культуре не занимать нарциссизма. Найдутся таланты для распила бюджета. Но найдется и зритель, многомиллионный, нуждающийся в самоуспокоении. Потому что если задаваться достоевскими вопросами и следить за вражьей прессой, кукуха едет, у меня вот едет. На то и дарован нам небесами Первый канал, чтобы можно было жить дальше. Забавно, что весь этот традиционный совок в реальном совке подавался намного спокойнее, местами даже интеллигентнее, а уж чтобы навязывать агрессию кинематографу прямым текстом, вроде такого и вовсе не бывало.
Но не стоит расстраиваться раньше времени. Вполне возможно, что получатели господдержки не успеют выпустить того, что будет снято на деньги Минкульта, говорит кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
Понимаете, будущее неведомо. А этот документ имеет отношение к будущему, а не к настоящему. То есть будущее неведомое в каком-то философском, таком буддистском смысле, но ведь в очень конкретном смысле, в нашем сегодняшнем, мы ничего не знаем, что будет завтра с войной, с Россией, с Украиной. Правда? Мы ничего про это не знаем. И огромное количество прогнозеров за последние месяцы так сели в лужу, что и врагу не пожелаешь. А кино делается долго. Мы все понимаем, что фильм даже за год не сделаешь. Вот представьте себе, сейчас объявлены приоритетные темы. Через месяц-два, никак не раньше, может, позже, пройдет питчинг, туда придут люди. Они принесут свои проекты, написанные под эти приоритетные темы. Может, это и через полгода будет. Потом они получат деньги. Потом они их будут получать некоторое время. Потом они начнут снимать. Понимаете, да? Снимать, монтировать. То есть, условно говоря, фильмы, на которые сейчас выделяются эти приоритетные деньги, на приоритетные темы, они должны выйти через 1.5-2 года. В какой стране они выйдут? В каких странах? Будет это Россия? Будет ли она называться Россией? Ну, сейчас все, вне зависимости от их отношения к войне, никто не даст этого прогноза.
Либо все будет еще проще, и деньги, выделенные на воспевание подвигов российских солдат, вообще не дойдут до тех, кто готов снимать такие поделки. Например, патриотичный кинопродюсер Сергей Щеглов в эфире канала «Соловьев Лайв» утверждает, что структуры, которые должны выделять эти деньги, не горят желанием их раздавать.
Ведь большое количество денег выделяется федеральными структурами, это господдержка и на кинематограф тоже. И мне бы хотелось иногда даже посмотреть, вот куда же деньги-то тратятся, да, тем более сейчас была мощнейшая, не то что была, она есть, эта возможность. И наш президент говорит, друзья, давайте обратимся все-таки к патриотическим темам, будем их финансировать, будем их экранизировать. Ну и я могу сказать, ну после этих слов, ну мало что изменилось, мало что произошло. Да, какие-то заявки подаются, но, как вы сказали правильно, что большинство этих денег направляется какие-то на проекты, которые, ну ничего общего с современностью не имеют. Поддержка какие-то ценности, конечно, в меньшем количестве, которые абсолютно являются ценностями для нормального общества, в том числе для российского общества, где у нас в основе это семья, да, и мать родина. Нет никакого всплеска заказов от госструктур, которые владеют этими деньгами, направленных на воспитание и поддержку нашего молодого подрастающего поколения. И как я и говорил, почему эти люди убежали, уехали, умные, сильные, здоровые, так их никто не воспитывал. Их никто не воспитывал. И кинематограф их тоже не воспитывал. Снимали черт знает что, на большие деньги. Не понимаю, я не понимаю. И никто мне ответит, разумеется, не может.
После этих слов «снимали черт знает что, на большие деньги» почему-то сам собой вспоминается фильм «Крымский мост», на который Тигран Кеосаян, супруг Маргариты Симоньян, вне конкурса получил из бюджета не меньше 100 миллионов рублей. Почти половину этой суммы Кеосаян, Симоньян и их родственники выплатили себе в качестве гонораров, как утверждалось в расследовании ФБК. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам всевозможные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». Первого декабря в России вступил в действие ряд новых законов, в том числе новый закон о едином реестре так называемых иностранных агентов. Согласно нему, для признания таковыми больше не требуется финансирование из иностранных источников. Теперь этот статус могут присвоить любому лицу, которое, цитата, «находится под иностранным влиянием». Что считать таким влиянием, государство явно будет решать само, отмечают комментаторы. Павел Пряников.
Как можно доказать иностранное влияние? Достаточно ли для этого слушать иностранную рок-музыку? А еще, если иностранный агент пришлет кому-нибудь деньги, то реципиента тоже могут признать иноагентом. Тут тоже огромный простор для волюнтаризма.
Статус иноагента можно будет получить в том числе за любые контакты с иностранцами, а как иностранное влияние может быть истолковано даже общение с журналистами иностранных СМИ. За это, например, присудили статус иноагента музыканту Андрею Макаревичу. Кирилл Шулика.
Главное то, что иноагентом могут признать любого человека, потому что если ранее нужно было получить хотя бы 5 рублей из Таджикистана, то теперь достаточно просто находиться под иностранным влиянием. Ну, то есть сгодится то, что у тебя американский флаг на кроссовках, грубо говоря. Соответственно, может увеличиться число тех, кого будут признавать, хотя в последнее время Минюст и так не то чтобы стесняется.
Один из так называемых иноагентов, журналист Сергей Пархоменко, в передаче «Суть событий» на своем канале отмечает, что количество ограничений для иноагента в новом законе настолько велико, что никому из них уже не в силах уследить за тем, что им можно и что нельзя.
Это закон о беззаконии, который вступил в действие. Его приняли еще в июле, а в действие он вступил сейчас. И в этом смысле он знаменует собой некоторую новую эпоху. Я думаю, что он, конечно, спровоцирует такое тихое, озверелое сопротивление в среде, в частности, вот этих, которых первыми назначают иноагентами, там, врагами и так далее. Я думаю, что мы с вами увидим, например, много случаев саботажа, отказа от исполнения этих обязанностей даже среди тех, кто их исполняет. Я сейчас не буду там никого осуждать, я не буду делиться всякими соображениями, почему я этого не делаю, а почему другие это делают, то просто каждый решает за себя. Так вот, я думаю, что мы увидим с вами много народу, которые решили иначе, которые постепенно начали осознавать, что больше отступать нельзя, что вот эта логика, ну подождите, он даже не иноагент, она очень дорого обходится, потому что мы этим признаем, что если иноагент, то можно. А никто в точности не знает, ведь на самом деле это законодательство до такой степени нелепое, внутренне противоречивое, безграмотное с юридической точки зрения, что никто ведь на самом деле и не понимает, а что действительно можно требовать от этого самого иноагента, чего нельзя, а что ему следует запретить по закону вот по этому самому, чего нет. Поэтому можно все, и это важный кусок этой жизни.
Примеры ограничений, с которыми в ближайшее время придется столкнуться, приводит еще один иноагент, редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
Самое противное, что иноагенты теперь ощутимо поражены в правах. Им запрещено преподавать, вести образовательную деятельность, распространять свои материалы для лиц до 18 лет, благодаря чему детские книги Тамары Эйдельман, например, больше не получится продавать в России. Им нельзя жертвовать партиям, организовывать митинги, работать в силовых структурах, участвовать в госзакупках. Вам интересно, как выглядит люстрация? Вот эта люстрация наоборот. Государство поражает в правах тех, кого считает своими врагами. Вдобавок ко всему, позавчера Центробанк отправил в банки Российской Федерации письмо, в котором попросил кредитные организации проверять операции иностранных агентов, чтобы они вдруг не перечислили деньги политической партии или на организацию митинга. Можно предположить, что банки начнут либо сильно тормозить любые операции иностранных агентов, вплоть до карточных платежей, либо вообще будут отказывать им в обслуживании, чтобы не создавать для себя дополнительных рисков.
Леонид Гозман на канале «Живой гвоздь» сравнивает статус иноагента с «желтой звездой», которые обязаны были носить евреи в нацистской Германии.
Во-первых, ограничения в правах были давным-давно. И мало того, что ты должен писать самоплашку, чтобы еще и богу с ней, ты должен представлять отчеты, раз в квартал финансовые отчеты, это 39 страниц табличек в Excel, раз в полгода отчет о деятельности, это еще там какое-то количество страниц в Excel и так далее. Ты не имеешь права работать с детьми, ты не имеешь права заниматься издательской деятельностью, ты не имеешь права еще чего-то делать, еще чего-то. Вот. И, в общем, я в общем забыл чего, но этого было достаточно много. Поражение в правах достаточно серьезное. Да, ты не имеешь права быть членом избирательной комиссии, но очень многое-многое другое. И дело не в конкретных ограничениях прав. Например, некоторые вузы, ну, я читал лекции в трех университетах страны. Вот один из них мне сразу же сказал, что извини, но мы с тобой не будем продлевать контракт. Я говорю, я же не работаю с детьми, которые меньше 18 лет. Я у вас читаю только для магистерскую программу, соответственно, значит, это уже взрослые. Да, но вот позиция нашего руководства, она вот такая. Да? Ограничение больше, чем объявлено, значительно больше, чем объявлено. Но, конечно, главная здесь идея – это право государства выбирать врагом кого угодно. Вот, а просто ты нам не нравишься. А ты нам не нравишься, да? И мы тебе пришиваем желтую звезду и давай вперед. Вот теперь будешь жить желтой звездой. Это мечта о бессудных расстрелах. Это мечта о бессудных расправах, которая вот пока воплощается в таком немножко смешном варианте.
По сути, речь идет об избирательном лишении гражданских прав, пишет антрополог Александра Архипова.
Понимаете, против нового варианта закона нет никаких мер предосторожности. Никаких. Мы все в детстве читали Чиполлино. Закон действительно разрешает объявить иностранным агентам кого угодно. По сути, это такая сегрегация, когда государство начинает доказывать, что одни граждане отличаются от других набором гражданских прав. А название гражданина иноагентом приводит к тому, что теперь его права ограничены. С устройством на госработу, например. Не говоря уж, что плашка ИА должна быть везде. И это эффективный современный способ бороться с инакомыслием. Преследовать, сажать в тюрьму, тратить ресурсы и время правоохранителей очень дорого. Выгоднее ограничить инакомыслящих в правах на распространение информации.
Изменился и текст широко известный под нецензурным названием «плашки», который иноагенты обязаны снабжать свои сообщения. Он стал короче, хотя остался не менее корявым. Зато у читателей есть возможность выучить отчество любимых публицистов. В новом варианте плашки для иноагентов-физлиц дважды повторяется фамилия, имя, отчество. И многие из них решили, что пока будут снабжать этой плашкой свои тексты. Например, журналистка Юлия Латынина.
Кто удивился появлению плашки про иноагента, не удивляйтесь. С 1 декабря закон ужесточается. Так что лучше мы эту фигню повесим и не будем просить у вас деньги на штрафы. Это очень небольшая плата в сравнении с удовольствием называть кровавых уродов кровавыми уродами.
Плашку публикует в том числе политолог Екатерина Шульман. Причины она объясняет на своем YouTube-канале в беседе с Юлией Латыниной.
Каждый из многочисленных иноагентов, как физлиц иноагентов, так и СМИ иноагентов, выбирает свою тактику поведения в этой ситуации. В основном водораздел проходит между теми, кто в России имеет еще какие-то интересы, и теми, кто не имеет. Или, если еще точнее, теми, кто не рассчитывает вернуться, так сказать, при нынешнем режиме, и тем, кто еще для себя окончательно этот вопрос не решил. Вот мне кажется, различие состоит именно в этом. Но, вне зависимости от того, решили ли вы, так сказать, в душе расстаться с Россией надолго или нет, она с вами не расстается, и если у вас есть там счета банковские, имущество, близкие люди, то нарушать законодательство Российской Федерации, причем таким образом, которое вам не приносит никакой пользы, но делает вас легкой добычей, в общем, может быть, не совсем разумно. Что касается меня лично, то я, как это, по своей, скажем так, идеологической позиции, я легист. Поэтому меня хлебом не корми, дай пособлюдать какой-нибудь закон. А я очень люблю этим заниматься.
Книги так называемых иноагентов отныне могут продаваться только в запечатанной упаковке и с пометкой 18+. И это уже вызвало легкую панику у книготорговцев, которые поначалу решили, что упаковка должна быть еще и непрозрачной. Некоторые из них предвосхитили события и завернули книги иноагентов в оберточную бумагу, на которую от руки фломастером написали имена авторов. Фото такой полки с обернутыми книгами обошло многие блоги. Илья Шепелин.
В какой модной суперобложке теперь продаются книжки иноагентов в российских магазинах? А могли бы по старинке просто сжечь?
Некоторые онлайн-магазины скрыли обложки книг иноагентов, хотя никто их к этому не обязывал. Магазин «Литрес» заявил, что не будет этого делать, и удостоился похвалы, комментирует канал «Литература и жизнь».
Удивительное дело, чтобы прослыть смелым и классным, в 2022 году достаточно просто не падать раньше выстрела и не бежать впереди репрессивного паровоза.
Журналист и советский диссидент Александр Подробинок на украинском канале Freedom отмечает, что новый закон об иноагентах заведомо рассчитан на то, чтобы признавать таковыми можно было кого угодно.
Точных границ здесь провести невозможно, никто на это и не рассчитывает. Но послушайте, все это уже было раньше. Но вот после революции, да, во времена военного коммунизма, гражданской войны, были враги революции, да, враг революции, враг народа потом. Контрреволюционная деятельность. Что в это вкладывается? Какие понятия? Как они описываются с правовой точки зрения? Это никого не волновало. Вот как решает какой-нибудь чекист, да, или в партийные органы, вот решают они, что этот человек, вот, может быть, недостаточно долго хлопал, когда в конце какой-нибудь речи говорили слова Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вот он кончил хлопать раньше времени, да? Это взяли на заметку, его посадили как контрреволюционера. Мы движемся к этим временам, и пытаться найти юридически обоснованные мотивы для того, чтобы человека подвергнуть политической репрессии, никому это не будет приходить в голову. И, кстати говоря, это все понимают, и мы здесь прекрасно понимаем, что законы написаны не для того, чтобы попытаться отделить нормальное преступление от преступного, а для того, чтобы узаконить произвол, для того, чтобы произвол имел вид как бы закона. Да? Вот у них почему-то это довольно, в России вообще это все довольно устоялось, да? Когда надо как-то объяснить с точки зрения закона. Вот в нацистской Германии, например, они не заморачивались этим. Да? Вот говорили, так, ты еврей, враг народа, ты там гомосексуал, ты враг нации. И все, и в концлагерь. Да, даже судебная процедура была не очень распространена, чаще гестапо само решало. А у нас почему-то хотят, чтобы это выглядело красиво, понимаете, вот красиво юридически оформлено, красиво, и у нас суд есть, как на Западе, у нас есть обвинение, у нас есть защита, но все это квази-обвинение, квази-защита, квази-суд, это все не настоящее, это все иллюзорное, и мы все, конечно, прекрасно это понимаем, и поэтому никаких особых надежд на то, что закон будет лучше или закон будет хуже, и вот какие-то грани закона сейчас отточат, и тогда станет все яснее, этого нет.
На самом деле, даже в нацистской Германии к букве закона относились строже, пишет блогер Петр Волковицкий.
После выхода нового закона об иноагентах посмотрел статью о Нюрнбергских законах в Википедии. Там существовала категория лиц, приравненных к евреям, и по нынешней терминологии их следовало бы называть лицами, аффилированными с евреями. Удивительным отличием Нюрнбергских законов от нового российского закона является необходимость наличия определенных документов для того, чтобы причислить человека к евреям. Видно, что за последние 90 лет в юриспруденции произошли тектонические сдвиги. подвиги. Вот, например, в Камбодже во времена Пол Пота никаких документов для причисления к некоренной национальности не требовалось. Так что большой шаг на восток сделан не только в ориентации экспорта.
Минюст отныне публикует PDF-файл со списком всех иноагентов. В этом документе есть не только полные имена, но и другие персональные данные – СНИЛС, ИНН и адрес. В перечне есть даже те, кто уже был исключен из списка. Один плюс в том, что из страны иноагентов пока еще выпускают. Спасибо и на этом, пишет Кирилл Шулика.
Это метка и предупреждение, что у государства к человеку есть вопросы, но пока не такие, чтобы подключать репрессивный аппарат. Поэтому от греха, так сказать, лучше уехать. А если уехал, то объявляют, чтобы не приезжал. Потому что мало того, что могут наказать, так еще уже создан образ врага, а данные человека в открытом доступе. Есть и другие мотивы, но это буквально в единичных случаях. В большинстве же это что-то сродни лишению советского гражданства во вроде далекие, но не очень времена. Но тогда было прямо, так скажем, забирали паспорт и посадили в самолет. А теперь не забирают и не сажают, ты сам все делаешь. Государство же может говорить смело, что проявляет невиданный либерализм, оставляя границы открытыми.
А еще это значит, что у государства есть большой простор для дальнейших репрессий. Какими они могут быть, рассуждает политолог Кирилл Ругов на канале «О стране и мире».
С иноагентами это тоже очень ожидаемая вещь, потому что власти нащупывают и продумывают, и простраивают для себя стратегии борьбы, стратегии репрессий и преследований тех, кто уехал и недоступен для них. И здесь мы видим еще много нового, я думаю. А пока я бы обратил внимание на инициативу лишать гражданства, приобретенного российского гражданства, тех, кто там выступает против войны и там что-то еще, в общем, плохо себя ведет. И это, конечно же, важная инициатива, потому что она поворачивает мысли этой вот репрессивной, такой истерической комарилье к тому, чтобы лишать гражданства потом вообще тех, кто уехал и против возвращения к советской модели. Там нужно будет менять конституцию, но, собственно говоря, конституцию, что она, что есть, что нет.
В том, что репрессии по отношению к иноагентам будут усиливаться, а число самих иноагентов расти, мало кто сомневается. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!